Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие дамы и господа. У микрофона Анастасия Аношко и Олег Бондаренко. Олег.
Добрый вечер, добрый вечер. Настя, добрый вечер, дорогие радиослушатели.
У нас программа про прогнозы.
У нас программа... У нас первый российском эфире, в русском радиоэфире первый прогностический жанр.
Будем надеяться,
я что не знаю последний. Еще ни одной программы
да.
такой.
Да, да. Это за подробностями можете обращаться, кстати, в мой телеграм-канал «Анушка». Набираете там просто кириллицы, и там анонсы, по чуть подробнее и об Олеге, и обо мне, и обо всем узнаете. Итак, мы в пятницу вечером 2 часа с 18 до 20 часов берем разные аспекты повестки следующих, будущих, предстоящих дней. Мы не говорим даже практически о сегодняшнем дне, мы говорим о том, что должно произойти. Зайти, состояться и так далее. Поэтому...
Состояться на будущей неделе.
Да, и спорить про более перспективные и, например, вероятные сценарии. Да, то есть мы будем обсуждать, а как нам бы хотелось, например, чтобы что-то получилось. Вот. Ну и с чего мы с вами начинаем сегодня?
Мы начинаем с книги Хантера Байдена, которая должна выйти 6 апреля. Хантер Байден – это сын президента США нынешнего, Джозефа Байдена. Так вот, сын президента США Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Бурисма деньги на алкоголь и наркотики.
Ну, это, на самом деле, давайте так, это то, что долетело до русского слушателя, читателя и зрителя в урезанной, значит, версии. Там дело в том, что он написал книгу, кусочки этой книги абстракт для того, чтобы привлечь публику, были представлены, значит, аудитории, и это все было переведено. И в частности, вот в пересказе это звучит уже на наших русскоязычных каналах, как потратил полученные на Украине деньги на наркотики, ну, про несовершеннолетних там ничего не говорится, хотя могли бы, потому что мы знаем, что накануне выборов мы же эту фамилию и имя знаем, именно конечно, в связи с выборами, и потому что президент, значит, теперь нынешний уже американский, когда шел, и все было не определено, казалось, вот честно говоря, мне, как стороннему наблюдателю, казалось, что вот эти истории с сыном, хотя он уже взрослый мальчик, ему что, ему около 40 или больше, вот, что они, что, он 70-го года, то есть ему скоро, ему было 50, это взрослый дядя, это почти пенсионер, который отстреливался вот в Мытищах.
Ну, недавно. Ты знаешь, с учетом почти. Того, что Джозефу Байдену уже почти 80.
Да, да,
вот,
ну, это понятно.
Что,
взрослый мальчик, что мы... не то, что там, а мы просто все сын да сын, знаешь, как пенсионер отстреливался. Пенсионера, да. Ему всего 61 было, на самом деле, этому мужчине, который там в итоге сгорел. А тут сын, 51 год. И вот он публикует книжку.
Она называется «Beautiful Things», «Прекрасные вещи».
Да, а мы...
Довольно откровенно.
А я думала, что... То, что он был на каких-то вечеринках с дочерьми Обамы, когда ему еще не было там 18, я лично думала про себя, это конец для кандидата, потому что он воспитал такого сына нехорошего, и, наверное, это удар по репутации, но мы видим по факту, что это не так. Это
ты знаешь, если бы удалось доказать в рамках избирательной кампании Байдена, что его сын получал определенные коррупционные вещи, деньги, когда он работал на Украине в этой компании «Бурисма», и что его трудоустройство в эту компанию было, собственно, следствием определенной взятки, как мы знаем, то, в общем, не факт, что Байден бы выиграл эти выборы.
Мы просто знаем. А на самом деле дело в том, что ты правильно говоришь, оно не было доказано, поэтому, мол, ничего страшного. Но это вопрос вообще, вопрос репутации.
Но ты знаешь, что это вопрос не сына Байдена, это вопрос не его там наркотиков, личной жизни. По большому счету, вот до сих пор, как известно, у Зеленского, и мы об этом будем сегодня говорить во втором часе нашей программы, у Зеленского с Байденом до сих пор очень плохие отношения. Почему? Потому что когда была эта избирательная кампания, было неочевидно, кто победит. Зеленский уже был президентом Украины. И определенные вещи по работе Хантера Байдена в Киеве сливались из Киева в штаб Трампа. И Байден в курсе этого. И поэтому вот сейчас, вот буквально сегодня ожидается первый обстоятельный разговор, содержательный разговор между Байденом и Зеленским. Этот разговор будет касаться ситуации на Донбассе, которая, очевидно, как-то сейчас уже инспирируется из Вашингтона и из Киева совместно. Но об этом, повторюсь, мы будем говорить во втором части нашей программы. Но это очень далеко идущая история с Хантером Байденом. Она касается не только, так скажем, культуры откровенностей, которая, допустим, у них есть, а у нас вот, может быть, нет. Или не в такой степени она
да,
у нас
насколько
есть.
Шаки, насколько вот этот, с одной стороны, мы сейчас видим, и нам заходит этот шок-контент, ну как же деньги, деньги потратил там на наркотики, на что-то такое, и взятки там были, не было. Ну, навряд ли человек сам о себе напишет что-то такое компрометирующее. Скорее всего, там все хорошо. Ну, как человек, это же... Как бы, даже если он кого-то нанимал, как бы он сам пишет. Вот, телеграм наш, говорит МСК-бот латинскими буквами, смс-портал плюс 7-925-888-948, нам народ пишет прямо в эфир сейчас. И я хотела обратить внимание на то, что, значит, у нас выйдет эта книга, и ее, наверное, кто-то из наших слушателей в итоге как-то раздобудет. Кстати, готовы ли вы за это заплатить? Вот я не знаю, большой вопрос. Я бы лично, мне на самом деле интересно, вот после всех новостей, которые я слышала, мне стало интересно, но вопрос у нас этого нет. Я решила посмотреть, написал ли Горбачев книгу, например. Вот кого бы мы могли почитать, кто мог бы написать книгу?
Ну, из последних мемуаров Петр Авин написал неплохие мемуары, где он вспоминает, называется «Мемуары «Время Березовского». Он вспоминает лихие 90-е, вспоминает, конечно, со своей колокольни. Понятно, что о многом он там, так сказать, утаил. Я абсолютно в этом убежден. Какие-то вещи
он... А ты, Олег, ее прочел, конечно.
Да, конечно.
Вот и хорошо. А вот и ты нам как бы рассказываешь, да, что это такие мемуары. И вот еще одно свидетельство, так сказать, участника событий, да, ну, где он весь, конечно, видимо, там ничего компрометирующего тоже нет. Но у меня возникает вопрос, а вот вы, наши слушатели, чью бы книгу ожидали на прилавках? Ну, вот в смысле прогноза. Как вы думаете, кто первый напишет и опубликует какую-нибудь книгу
Настя,
у нас?
Авин, он вообще выступил в таком немножко, а совершенно нехарактерном для себя жанре, он выступил в жанре интервьюера. Потому что время Березовского с огромным количеством бизнесменов, там людей из того времени, помнишь такое определение семибанкирщина, да?
Да, вот, помню, конечно.
Вот с этими, так сказать, практически
это
всеми
фигурантами.
Это очень
удобно, конечно,
да.
Не сам рассказал.
И понятно, да. Что какому-то журналисту эти бы люди и даже, может быть, не дали бы интервью, не встречались бы с ним. А вот Миша Зыгарю дали какие-то люди интервью, и появилась интересная книга «Все свободны», но это не мемуары, это скорее пересказ истории из 96-го года. Пересказ очень, на мой взгляд, кстати, получился забавный, потому что Зыгарь очень серьезно подходит к любому событию, тексту, к любому интервьюируемому. А очевидно, что некоторые товарищи, например, Алексей Сидников, мой хороший знакомый, гуру политконсалтинга, человек, который привез в Россию НЛП в свое время, нейролингвистическое программирование, он просто стебется. Он травит байки. А Михаил Зыгарь эти байки выдает серьезного текста.
Такой? Михаил Зыгарь, это известный
журналист, бывший главный редактор «Дождя».
Человек в узких кругах. Давайте будем откровенны. В узких кругах. Это не то, чтобы такая прям всем известная персона. Это в узких кругах. Да, все, кто в медиатусовке работает, все знают и подписаны и на Зыгаре, и на Незыгаре. И Незыгарь — это целый коллектив. И
ну, подожди, Незыгарь к Зыгарю не имеет отношения.
Название, согласен. Ну, откуда взялось название Незыгарь?
Кто-то решил спросить фамилию.
Вот сейчас туда, к Новокузнецкой, спустись, останови кого-нибудь, и спроси, а кто такой Зыгарь Михаил? Ну, кто ответит, может быть, 15-й человек, если вообще...
Согласен,
если не 35-й. Да, у меня, я вспоминаю, я недавно подписалась, знаешь, на чей телеграм?
Чей?
Сына Трампа. Да, потому что мне его порекомендовали тут в одной программе, сказали, что он реально очень, во-первых, быстро и очень смешно говорит. Ну, в отличие от отца, отец не такой. Ну, в смысле, ну, отец над отцом там принято было немножко, да, если ты не его сторонник, то над ним смеялись. А сын у него прям вот, он тоже ему там чуть больше 40, и он очень... И он тоже недавно в этом своем телеграме, я удивилась, смотрю, он выпускает книгу. Он говорит, guys, давайте покупайте мою книгу. Я написала книгу. И я так понимаю, что это легальный способ заработка для людей, которые вот имеют отношение к общественной жизни.
Нет, вообще, в принципе... принципе, тут надо начать с того, что история книгоиздательства в современной России и на Западе, она принципиально отличается, потому что там, во-первых, книги стоят дорого.
Вот сейчас мы, дорого, я
это сейчас мы постепенно к этому, да, к этому подходим. Когда там
детскую
книги продаются по 500-600 да. рублей, некоторые по 1000 и больше.
Да.
Вот. Но ты понимаешь, какая штука? На самом деле, для того, чтобы писатель мог сводить концы с концами, я хочу здесь защитить писателя, это да. нормально.
Сейчас будем Прилепину звонить.
Сейчас будем Прилепину звонить, да, но когда ты в Европе заходишь в книжный магазин найти книгу дешевле 20 евро, это проблема. Дешевле 20 евро. 20 евро, это, простите, сколько сейчас? 1800 рублей, да, по нынешнему курсу. Вот. А хорошую книгу можно и за 30 евро купить, и за 40 евро купить, и это нормально там. Поэтому там люди зарабатывают на продаже книг, на книгоиздательском бизнесе, на написание книг огромные деньги. Ну, у нас такого и близко нет. У нас зарабатывают большие деньги на написание книг считанные писатели, буквально на пальцах двух рук, может быть, можно.
Писатели,
конечно, потому что для того, чтобы заработать деньги, нужно выпустить книгу тиражом, там, я не знаю, 30 тысяч экземпляров. Тогда ты что-то заработаешь.
Ну, почему наш истеблишмент, настоящий или бывший, не пишет мемуаров? У меня вот этот вопрос, у меня есть предположения, но они, наверное, неправильные, потому что я вижу людей, я разговаривала с некоторыми людьми из окружения, обслуживающего персонала, да, которые тоже могли бы написать какую-нибудь книгу, но они все смертельно запуганы, они очень боятся, они думают, что их прибьют за то, что они там что-то скажут, два слова о чем-то, хотя это все дела давно минувших дней, это все там можно рассказывать очень старинные истории, да, и на этом, и это на самом деле может быть интересно, потому что это уникальный контент, но никто этого не делает, потому что они боятся, но люди, которые сами по себе прямо сейчас, вот прямо сейчас у нас находятся вот там в высшей политической вот этой вот сфере, почему? Почему они ничего не пишут?
Вот смотри, пишет Клавдий Царев в Телеграме: «Жду книгу кремлевского повара Пригожина». А Дмитрий: «Чубайс Толя – классный мемуарист». А Рим пишет: «Интересно было бы почитать Сурков книгу Суркова».
Сурков написал «Около нуля», почитайте. Я, честно говоря, когда
но
прочитала...
Но это не мемуары, это художественная литература.
Спасибо.
Тем более «Около нуля» написал не Сурков,
а Натан, да.
а Натан Дубовицкий.
Дубовицкий,
давай,
ну, да, на самом деле, это понятно, что это псевдонимы написал Сурков, и все это автобиографическое. Вы почитайте и воспринимайте это как автобиографию. Ну, так будет интереснее читать, потому что просто читать как роман, вот просто так навряд ли бы.
Страшно
я
становится,
бы
если воспринимать эти книги как автобиографию.
А я ужаснулась, когда Машинка прочла. Я подумала, как не стыдно. Но, с другой стороны, видимо, так и должно быть.
Настя, вторая тема, которую я предлагаю обсудить. На следующей неделе должна продолжиться дискуссия вокруг названия аэропорта города Тобольск. А напомню нашим радиослушателям, что Общественная палата Тобольска сформировала шорт-лист названий для городского аэропорта, который должен быть введен в эксплуатацию во второй половине 2021 года. И в этом общем списке было представлено 16 вариантов наименования. Однако после тайного голосования членов Общественной палаты Тобольска осталось только 5 имен. Среди них Семен Ремезов, архитектор и картограф, Александр Алябьев, композитор, Петр Ершов. Все мы помним Петра Ершова, замечательного поэта, автора «Конька и горбунка», Михаил Знаменский, этнограф, Василий Перов, художник. Но самое главное что из этого списка чудесным образом исчез Ермак Тимофеевич. Собственно, благодаря которому у России появилась Сибирь, благодаря которому город Тобольск стал на тот момент столицей Сибири, город, который стал местом славы Ермака, местом покорения Сибири. И, на мой взгляд, конечно, это совершенная дикость, варварства. Потом пошло объяснение, почему кто-то фактически украл фамилию Ермака из этого шорт-листа.
И почему же?
Да, что якобы там местные сибирские татары сильно возмутились, выступили против, и как-то решили все пойти им навстречу. Сибирских татар, я посмотрел, на данный момент их вообще, на самом деле, довольно немного, в принципе, живет, особенно там, там несколько десятков тысяч человек, в лучшем случае. А как может упоминание Ермака оскорбить сибирских татар, мне, например, совершенно непонятно. Тем более, что для, ну, по большому счету, для русской истории, для нас с вами, для России, Ермак – это наш Колумб. Колумб для Европы открыл Америку, Ермак для России открыл Сибирь. Он начал осваивать эти просторы. Если бы не Ермак, то потом не было бы и Хабарова, который доходил там до Дальнего Востока, не было бы и Григория Шелихова, который Аляску покорял, и много-много кого еще. Первым был Ермак. И в этой истории, конечно, очень странно то, что вот такую позицию заняла общественная палата, и как-то все подпритихли, мало кто вообще эту историю начал обсуждать. Ее начал обсуждать Егор Холмогоров, такой публицист. Ее начал поднимать Захар Прилепин, до которого мы сейчас пытаемся дозвониться. Писатель Захар Прилепин. Вот, может быть, мы дозвонимся. А ты сама как считаешь?
Ну, мне кажется, что это такой маленький звоночек для нас всех подумать о том, невозможно ли вариация русского белым, на самом деле. То есть, если речь идет о том, что кто-то воспринимает Ермака как, допустим, завоевателя, либо человека, который принес там скорее проблемы, чем какую-то позитивную повестку. В итоге так все сложилось так же, как сложилось, но на самом деле мы же знаем все эти истории про Сибирь, и уж я не говорю о том, что на каком-нибудь крайнем севере народы вот эти малочисленные, да, они малочисленные, да, численность там сибирских татар, про которых мы, может быть, вообще никогда особенно и не слышали, да, в публичном пространстве. Кто слышал про сибирских татар? Я не знаю. То есть это вот то, что есть такая сибир-татарлы группа с таким самоназванием, их численность там примерно от нескольких тысяч до сотен тысяч. Они этнически там, значит, сформировались как будто бы на территории средневекового сибирского ханства. Мы про них просто ничего не слышали, не знаем. Про народы Крайнего Севера мы знаем, что когда все это шло, пришли, значит, наши первопроходцы, да, они обнаруживали там людей, и они предлагали, значит, им становиться, ну, как не то, что предлагали, да, это же не был такой разговор, хотите вы или не хотите. Это было, в общем, ну, почти, да, можно сказать, в каком-то смысле, наверное, насильственное, да, присоединение или объявление просто под пространство, под нашей короной. Плюс мы знаем все эти истории там и про болезни, ну, допустим, их там несознательно занесли. Про алкоголь тоже. Ну, никто, конечно, наверное, не знал, что алкоголь так будет действовать там на людей, и что они там, у них нет ферменты, что они там не расщепляются и так далее. Но эта проблема, она потом так и шла, и никак не решалась. Вот, понимаете, она и до сих пор еще есть, ну, на самом деле. Если считаешь? Мы про крайний север, мы просто про это не говорим, потому что их там совсем мало, да, а там сейчас Северный морской путь пойдет и так далее, все будет, может быть, чуть получше. Но в целом могут быть претензии у местных народов к большому, значит, к материку. Они могут быть. И когда они начнут их предъявлять, окажется, что кое-кому надо извиняться, на самом деле.
Ты знаешь, а мне кажется, нет? Что это, конечно, ну, совершенно, мне кажется, не тот подход, да, который актуально обсуждать, потому что...
Ну, Ермака-то выключили. Ну, Ермак появится или
давай,
нет?
Давай начнем с того, что... А когда вообще ты последний раз слышал что-то о Ермаке? Я вот слышал в шестом классе, когда, кажется, в школьной программе ты его проходишь, да. А дальше у нас вот всей этой культуры статуи Колумба, я много где бывал в Южной Америке, да, статую Колумба можно встретить в каждом крупном городе практически. В столицах так уж точно, всей Южной Америки, всей Латинской Америки есть статуи Колумба, все, кажется, молятся на него, при том, что, ну, так уж, если уж исходить из логики БЛМ, да, то он вообще стал черным лебедем для людей, которые жили там раньше. Однако они сейчас, их потомки, там, метисы, индейцы, они почитают Колумба. И все мы видим, знаем эти замечательные статуи. Ермак – это русский Колумб, да, который фактически... Конечно, он покорил огромные пространства, он принес туда цивилизацию, он сделал их частью России. А мы о нем как-то вот...
Ну, он шел с копьем. Вот я смотрю, Ермак Тимофеевич, кстати, кто из наших слушателей сходу скажет, например, век, в котором жил Ермак Тимофеевич? Вот, это интересно такое. Вот не подглядывай никуда, напишите на Телеграм, говорит Москобот, либо на СМС. Плюс 7-925-888-894-8. Вспомним школьную программу. Мемуары президента, после которого резко ухудшилась жизнь. Ага, это про мемуары. Это уже, мы уже к следующей теме перешли. Где-то тут мне написали, что не было рабства. Никого не брали, не продавали. Ну, да, нет, не брали, не продавали. Но был другое что-то, да? Там
расчет, может, у нас есть уже связь с Захаром Прилепиным, да? Захар.
Да, я
привет,
здесь.
Привет, да, наконец-то мы до тебя дозвонились. Захар Прилепин, писатель, первый заместитель председателя партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». Захар, расскажи, пожалуйста, твой взгляд на фигуру Ермака, и, на твой взгляд, почему так сложилось, что Ермак оказался таким маргиналом в нынешнем, так сказать, государственном подходе Российской Федерации?
Ермак – одна из основополагающих, я подбираю слова, одна из основополагающих фигур национального культурного мифа, потому что даже по количеству песен и легенд, которые о нем сочинены, у него всего 2-3 конкурента. То есть в национальной памяти Ермак вписан как один из базисных, как одна из базисных составляющих. Это первое. Второе. Ермак, безусловно, на тот момент не являлся тем, чем сегодня пытаются его представить оппоненты появления поклонного креста или памятника Ермаку или аэропорта имени Ермака. Потому что, во-первых, мы даже не знаем его национальность. Если судить по книгам эпохи Иоанна Грозного и Алексея Михайловича, то там четверть казачества донского принадлежало к татарам. И первый даже атаман войска Донского был татарин. Вполне допустимо, что и Ермак мог быть кто угодно по национальности. Но дело, собственно, даже не в этом. Дело в том, что с одной стороны Ермак, с другой стороны, там, условно, хан Кучум или кто угодно, они все были по отношению к местному населению, они все были представители той или иной, так сказать, государственной традиции. Один отмирающий ордынской, другой нарождающийся Московской Руси. И в этом смысле говорить о том, что кто-то из них является колонизатором, это, ну, как бы совершенно нелепо, потому что если употреблять такое слово «колонизация», то колонизаторами они были оба. Но, безусловно, тут знак равенства между колонизаторами российскими, в кавычках, и колонизаторами, скажем, Америки, знак равенства проводить нельзя по одной простой причине, потому что ордынская элита была немедленно инкорпорирована в российскую, в русскую элиту, в боярскую, затем в дворянскую. Я напомню, что колоссальное количество фамилий русской знати, да и, собственно, и всем известные поэты, и Денис Давыдов, и Батюшков, и Гаврила Державин, они все происходят из татарских, из ордынских родов. Ну, просто там огромные, на сотни фамилий просто идет счет. То есть совместное русско-ордынское, русско-татарское строительство колоссального евразийского государства происходило. И сейчас, после сотен лет совместной работы, начинается это нелепое, ненужное разделение по, там, скажем, американскому образцу, к которому, я еще раз повторяю, мы не имеем никакого отношения. Ни малейшего отношения не имеем. Ну и более того, надо помнить о том, что уже сын хана Кучума, он уже участвовал в обороне, собственно, Москвы. Равно как и там последующие есть ряд персонажей как бы антирусского сопротивления, допустим, Шамиль, тот самый вот Шамиль 19 века, у него два из его сыновей были русскими генералами. И таких персонажей достаточно. И на это, собственно, и надо опираться, к этому и надо апеллировать. Вместо этого непонятные, невнятные и не называющие себя силы в Тобольске или где-то там еще, начинают сеять рознь, они начинают маркировать так или иначе фигуры негативным образом и порождать прецеденты, которые неуместны в России в абсолютной степени, потому что по тому же самому принципу происходило нарождение русофобии и в, скажем, на той же самой Украине или в Прибалтике, где там на тех или иных основаниях в герои возводились одни и нивелировалось значение других. Для России, для русского населения, для русского человека и более того, для татарского человека, безусловно, конечно же, Ермак является фигуры определяющие, потому что с этого началось строительство, освоение Сибири. И все мы сейчас, и русские, и татары, и башкиры, и якуты, все мы так или иначе живем на колоссальной прибыли, получаемой с сибирских национальных богатств. В силу этого мы просто обязаны отдать дань почтения тому человеку, который так или иначе подарил всем народам России Сибирь.
Захар, у нас 30 секунд осталось, даже меньше.
А я предлагаю продолжить разговор после.
Ну, хорошо, если продолжить, я хотела последний вопрос задать и завершиться. Ну, тогда давайте мы вас попросим остаться, послушаем сейчас новости и продолжим эту беседу после новостей середины часа.
Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне».
18:35 в студии я, Анастасия Аношко, и Олег Мондаренко. Мы продолжаем нашу программу, которая посвящена прогнозам. С нами Захар Прилепин, писатель, первый заместитель председателя партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Мы говорим о том, что сейчас идет голосование. Я, кстати, в своем телеграм-канале пошарила эту ссылку. На сайте tobolsk-krylyat.rf, tobolsk-krylyat, кириллица прямо, .rf, выбор для названия аэропорта сейчас. Кто угодно, кстати, может принять участие. Я только что проверила, отправила свой там номер телефона. Мне пришел код, и вот, пожалуйста.
Но
я...
только Ермака там нет. Видишь,
а Ермака там нет, а там есть Семен Ремезов. Я думаю, что не все помнят, кто это. Ну ладно, а, это картограф и так далее. Александр Алябьев, Петр Ершов, это все знают. Михаил Знаменский, художник-этограф. Василий Перов, живописец. А был Ермак, но Ермак не вошел в шорт-лист. Общественная палата тайным голосованием выбирала вот этих вот людей. А почему? Говорят, что потому, что, значит, сообщество... Ну, я сейчас скажу точно, кто был против. Против были... казаки...
Не казаки,
это наоборот. Татары, казаки были против того, что его исключили. Да, наоборот, все, извините, да. А сибирские татары были против, и, в общем, он не вошел. Поэтому и Захар Прилепин с нами, ну, только что до новостей, значит, утвердил, что это опасное явление, и его не может быть. Но у нас-то вопрос про прогнозы. Захар, скажите, вы думаете, что вот это опасное явление, которое вы констатировали, оно будет, на самом деле, развиваться в России или нет? Вы как думаете?
Я думаю, что это очень опасный прецедент, и недооценивать его нельзя, потому что мы все свидетели того, как на основании ложно понятых культурных кодов, скажем, на территории Украины началась гражданская война. Равно как мы помним, люди повзрослее, подобные события на окраинах, и не только на окраинах, распадающегося Советского Союза. На самом деле символы недооценивать нельзя. Они имеют колоссальное определяющее значение, и сегодня мы создаем подобный прецедент, завтра это может обернуться жестокой склокой.
Вы предвидите, между что прочим, таких если... будет все больше вопросов возникать? Угу. Да? Вы предвидите это, что такого будет все больше и больше? Или вы думаете, что это...
Конечно. Но смотрите, но чтобы экскурс исторический минимальный провести, у нас Ермак занимался освоением остатков наследие распавшейся Орды, которые относятся, я напомню, Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское ханство. И то есть, если в одном месте русские воспринимаются как колонизаторы, в данном случае в Тобольске, значит, некие татары, или выдающие себя за таковых, в Казани, в Астрахани, в Крыму и где угодно, равно как башкиры, калмыки и якуты, могут подобным образом так или иначе действовать в схожих ситуациях. А схожие ситуации возникают постоянно. Сегодня они не дают не только аэропорт поставить, я напоминаю, но даже поклонный крест на частной территории. Поклонный крест Ермаку не дают установить, что вообще беспрецедентно.
Захар, покажите нам тогда эти татар. Что ты предлагаешь?
Они отвечают за всех татар? Может быть, это только 3 татарина? В Тобольске 17% татарского населения. Давайте проведем опрос среди 17%. Давайте проведем опрос среди 100% местного населения. Это антидемократическое, волюнтаристское решение, которое может дать повод для того, чтобы подобным образом себя вести на многих территориях России.
Захар, может,
более
и поклонный
того, совершенно
крест не все хотят ставить.
Поведение ряда российских чиновников разного уровня, которые начинают благоглупости произносить о каком-то там разбое и разбойнике Ермаке. Дело в том, что нельзя представление о морали, гуманизме и государственности из 21 века переносить на 300, 400, 500, 600 лет назад. У нас князья Владимир Красносолнышко, Креститель осуществляли набеги и нападения на суверенные города. Вот как началось с Рюрика, так и далее вся Русь собиралась в результате так называемых разбойных набегов. Казачество участвовало и в присоединении и Казанского, и Астраханского, и Крымского ханства, и Сибирского ханства, и всех остальных земель. По сути, Россия во многом собрана воинским сословием, казачеством и, собственно, государством. Далее государство легализовало это, легализовало как бы победы Ермака. Ну, это ни в коем мере не может быть предметом разговора с позицией нынешних там УК или там ООН или там еще какой-нибудь ерунды.
Захар, мы спорили с Настей здесь до включения о том, что это такой вариант русского БЛМ, потому что, к сожалению, это уже не первый звоночек. Вот еще в прошлом году, в 2020-м, в Адлерском районе Краснодарского края был демонтирован монумент участникам Кавказской войны, против которого выступали черкесские общественники. И как пишет Кавказский узел, при черноморских, значит, администрация Сочи признала, что памятник был поставлен без необходимого согласования и обсуждения. Его демонтировали. И вот нам пишут тоже по поводу символического ряда, что Ермак – это идеальный символ страны. Наши слушатели нам пишут. Ермак – второй по величине созидатель земель русских. То есть, получается, русских не по крови, а по православию определяли. Важное уточнение. То есть, получается, что это какой-то вариант русского БЛМ начинается?
Ну, безусловно, это верное и вовсе не притянутое за уши сравнение. Безусловно, именно те же самые процессы, которые, как я говорил 10 минут назад, не имеют должного обоснования, потому что, безусловно, Ермак и православие, и православная церковь были связаны напрямую, но это ни в коей мере не унижало любые иные вероисповедания, в том числе и сибирских народов, которые сохранились спустя столетия. И, собственно, и сами эти народы тоже. Это тоже надо учитывать, потому что отношения Руси, России и сибирских народов и отношения американцев к индейцам и к неграм – это несравнимые, просто несопоставимые в принципе вещи. Они не имеют никаких оснований для сравнения. Я еще раз повторяю, что элита была инкорпорирована в российскую элиту и участвовала во всем государственном строительстве.
Вот слушатель...
Верно, слушаю.
Да, слушатель тут задает вопрос к Захару. А в честь кого должен быть назван аэропорт в Грозном? Кто основал город? А перед этим кто-то нам пишет, что аэропорт в городе Грозный в Чечне должен носить имя генерала Ермолова. Как ты считаешь?
Слушайте, я исключительно апеллирую к демократическим институциям, которые пытаются нивелировать неведомые мне чиновники Тобольска. Пусть люди проголосуют, пусть те или иные там органы власти или голосование будет иметь как бы возможность выбирать из всех представленных претендентов, а не убирать их волонтаристским образом. В Чечне, я напомню, в Грозном есть улица Владимира Путина, она существует.
Но по-моему, даже целый проспект.
Все иные там формы увековечивания, насколько мне известно, они пока обходились без подобных эксцессов. А вот памятник, который вы говорили, снесли, по мнению некоторых черкесов, это безобразие. И в данном случае я хотел бы обратиться как раз к казачеству. Вот к наследникам, вернее, этого казачества. Каким образом они позволяют такие вещи производить? Вот все эти наши замечательно украшенные ребята с нагайками, которые ходят по рок-концертам там и по арт-выставкам. Вот лучше бы они памятники защищали бы так успешно, как они разгоняют арт-выставки.
Спасибо большое. С нами был Захар Прилепин, писатель, первый заместитель председателя партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». Обсуждали мы общественные дискуссии вокруг названия аэропорта города Тобольска и вокруг Ермака Тимофеевича, именем которого должен был быть назван этот аэропорт, по мнению некоторых коллег, вот в том числе Захар Прилепина, но, однако, его фамилия выбыла, и на следующей неделе будет продолжено обсуждение.
Ну, да, там завершение голосования 10 апреля, если уж мы говорим про прогнозы, я прогнозирую, там, на самом деле, уже явный лидер намечен, и это будет аэропорт имени Семёна Ремезова.
Семён вот такой прогноз. Слушайте, да, даже конёк-горбунок не выиграл.
Неожиданно, да-да-да. 13 150 человек проголосовало, я напомню, что голосовать может любой, я так понимаю, житель России, может быть, не России тоже. Попробуйте, если у нас есть заграничный слушатель, но все равно русскоязычные, все равно наши люди, вот, которые говорят по-русски, присылайте там у них на этом в Тобольск крыляет РФ свой телефон, вот, и выбираете по коду, значит, можете проголосовать. Семён Ремезов, картограф, архитектор и историк.
Ну, кто Ремезов. Такой Семён Ремезов? Для этого нужно прочитать другого русского писателя, Алексея Иванова, замечательного русского писателя, который... проникает сквозь глубину веков, и просто даже в лексике, когда ты читаешь Алексея Иванова, ты чувствуешь... Вначале ты не понимаешь половины слов, потому что это слова из какой-то другой совершенно эпохи, а потом ты настолько проникаешься этим, что понимаешь, насколько это круто. И вот он в двух частях романа «Тобол» «Табулу многозваных», «Время избранных», он писал о Семёне Ремезове, о том, какую роль он сыграл вообще в освоении Сибири, как это происходило. Безумно интересно. Почитайте, поверьте, не пожалеете.
Надо сказать, что наши слушатели, может, там я задала вопрос, кто сходу скажет, Ермак Тимофеевич, в каком веке был и жил, и вообще творил, и работал.
Разные варианты.
Довольно много, да, вариантов пришло. 18-й, 14-й, 19-й, 17-й, 17-й и 15-й век тут тоже, и 13-й даже я видела. И, короче говоря, дорогие друзья, это 16-й век. Вот так просто запомните это, и все.
Зарубите. Слушай, у нас... а ведь правда, здесь... Настя, а почему да. у нас в стране, кроме такого почитания памяти событий, героев Великой Отечественной войны, все остальное находится на каком-то маргинальном плане.
Ну почему же маргинальном? Мировая. Неправда, я не соглашусь.
Ну а что? Давай Великая... перечислять.
Нет, вся Великая Октябрьская революция, она увековечена, я должна заметить, что это не имеет никакого
значения. Ну
она увековечена
была большевиками.
Потому что, конечно, да, и сейчас я констатирую, что дети нет, современные, ну, подожди. Едут по Ленинскому проспекту, они, может быть, помнят, кто такой Ленин.
Это совершенно значение не имеет, по какой улице они едут. Они этого совершенно, мне кажется, не соотносят одно с другим. У нас куча улиц Урицкого, к сожалению, Войковской, там, и Войкова и многих прочих других головорезов тех времен, которые, на мой взгляд, давно уже пора переименовать. Но самое главное то, что вот было 100 лет, как к ней не относись, 100 лет Октябрьской революции.
Да,
послушай,
было.
Во всем мире это... было событие. Я видел в Берлине целые залы огромных книжных магазинов на Курфюрстендамм в центре города, которые были посвящены, там были сотни книг, посвященные Октябрьской революции. Да. Со знаком плюс, со знаком минус, неважно. Это событие, которое отмечает весь мир.
Ну как отмечают?
Отмечает, вспоминает,
да.
помнит, потому что все равно нынешнее, я утверждаю, это нынешнее социальное устройство Европы, это прямое следствие Октябрьской революции. Не было бы у них сегодня во Франции
очень
таких
было
2000 евро значит, пособий по безработице, если бы не большевики напугали их, значит, прадедов, дедушек, этих самых, значит, богатеев, которые утвердили эту социальную систему, шведский социализм и так далее. Это отдельная тема для отдельной дискуссии, но... Самое главное то, что, послушай, кто вообще вспомнил, что в прошлом году было 150-летие Ленина? На секундочку.
Ну, мало кто.
Да вообще никто не вспомнил.
Вот
у нас, между прочим, референдум по Конституции, если бы не пандемия, должен был состояться ровно аккурат в 150-летие Ленина. 22 апреля, если ты помнишь. Потом его перенесли на 1 июля.
Я прогнозирую, что вообще значение вот этого условного относительного геройства, да, или мифа, какого-либо, оно будет неуклонно падать, и оно станет уделом и предметом споров маргиналов или крайне настроенных людей, которые свои какие-то будут при этом цели преследовать, там, политического влияния или какие-то торговли какой-нибудь там внутриполитической, места там, наверное, какие-нибудь во власти пытаться занять и так далее. А для широких масс, особенно мы с вами все, которые росли, даже люди, рожденные в разные годы, но если это все еще было при Советском Союзе, то мы росли в определенной там атмосфере насаждения, да, определенных там, ну, как раз вот имен героев всяких прошлого разных, да, и они у нас садились потом в голове, а потом оказалось, что все это как-то вот так вот относительно, что, может быть, герои, а может быть, и головорезы, и когда ты начинаешь действительно с точки зрения морали 21 века, современного дня, нет, смотреть на события там
прав,
из 16 века, и вот он шел,
это
ужасно, он шел с копьем, у него там были какие-то с ним люди, значит, Строганов там давал деньги, и он шел, и, значит, что-то там все-таки угрожающе шел, а не просто там поболтать, да, чай попить с каждым следующим, на каждое следующее поселение и так далее. Поэтому с точки зрения современной это все ужасно, но с точки зрения того момента это было вот так, как оно было. И тут вопрос, просто я прогнозирую, что вообще, несмотря на нашу инерцию, вот назвать вот это вот, вообще вся эта инициатива, нам тут слушатели пишут, да, что им все равно, как, чьим именем там называется, какой аэропорт.
А вот смотри,
аэропорт.
Извини, пожалуйста, вот нам пишет Алла Северная Тушина, для вас головорезы, для меня большевики, благодаря которым народ повылезал из деревень, получил образование, запустил сказал, спутники и ракеты в космос. Алла, я согласен с вами в принципе, но я назвал конкретно две фамилии. Мне вообще симпатична история большевиков без головорезов. Вот если так можно отчленить зерна от плевел. Конкретно Урицкий, первый председатель Петроградского ЧК. Конкретно Войков, который имел отношение к расстрелу царской семьи. Они ничем, кроме своего, так сказать, вот кровавого следа, не прославились. Да? И то, что сегодня в нашей стране есть огромное количество улиц, носящих их имена и фамилии,
как
это
же
следствие того, что
они
их тогда
выполняли.
Убили, да, Урицкого, например, да, да? И большевики тут же начали повсеместно, это очень смешно, знаешь, приезжаешь в какой-нибудь старый русский город, условно Суздаль, например, да, или там мой любимый, например, город Дмитров, где можно увидеть на улице Кропоткина, еще недавно был ресторан, как-то он назывался, ну, типа там «Пятая авеню» или там как-то так,
на американский манер,
напротив Дмитровского Кремля, Успенского собора, очень смешно, да. А получается так, что, ну, конечно, ну, послушайте, ну...
Люди это так не воспримут и не будут дальше, и все это упирается... Это, ну, такая уже не настоящая, как бы, тема. Мне кажется, что людям вообще это, на самом деле, вся эта вот памятники, чьим именем назвать, а надо ли вообще называть чьим-то именем, оно вот для обывателя широкой массы это все значение утрачивает, потому что слишком ускорилось время, слишком убыстрилась повестка, и вот то, что сейчас на ленте новостей, оно как бы интересно. А то, что вот это вот споры такие о том, кто там был завоеватель или герой, они, да, интересны, но вот именно утверждение, любое навязывание, да, и утверждение, оно начинает вызывать, мне кажется, может быть, даже иногда отторжение. Или возбуждать каких-то малочисленных там энтузиастов, которые говорят, нет, мы там, у нас было бы все по-другому, если бы там вообще не вы, там не этот Ермак в 16 веке, что само по себе смехотворно, потому что никакого там действительно сослагательного наклонения нет. Я предвижу полное отстранение людей от этих дел и полное необращение внимания на ситуацию с названиями. Хотя...
Ну, так нельзя. Про Дзержинского так нельзя. Это уже все было. Только это уже, во-первых, все было. Во-вторых, сегодня мы видим, на мой взгляд, это хороший символ, мы увидим политизацию постепенно, которая возвращается. Политика вообще должна присутствовать в нормальной стране. И люди должны думать о том, на каких улицах они живут, выбирать название этих улиц. И это должно быть... Но мы начали с чего? С тобой. Мы начали с того, что у нас, кроме пестования памяти, безусловно, очень важной Великой Отечественной войны, героев Великой Отечественной войны, вся другая русская история, она находится в каком-то полузабытом состоянии. Первая мировая война. Я живу недалеко от Сокола, где было первое городское кладбище, где привозили там тысячи, десятки тысяч погибших с Первой мировой войны, там похоронены. Потом там парк, потом там построили уже различные дома и так далее, в районе поселка Художников, да, и церкви, кто знает, на Соколе. И там немножко так вот сейчас, последние десятилетия, может быть, там восстановили какие-то памятники о том, что вот здесь захоронены. Слушайте, а я знаю, как в Европе чтут память Первой мировой войны,
ну, так это потому,
больше,
что понятно,
чем Второй мировой.
Это понятно, почему. Потому что учебники были переписаны и пописаны полностью под...
Настя, не по этой причине. Потому что в Европе, больше людей погибло в Первой мировой войне.
И поэтому тоже на учебники истории там не писались так, как у нас долгое-долгое время.
Ну,
это
они тоже переписывались, послушай.
Нет,
они тоже переписывались много раз.
Но не так, как у нас. У нас там просто вымарывалось. Знаешь, я была гидом-переводчиком когда-то очень давно. Водила экскурсии иностранцам, итальянцам. Особенно там много было коммунистов итальянских, потому что им интересно было, какой Советский Союз или постсоветский Союз, да, как живет. И, пожалуйста, все эти резиденции императорские... Да? И это все было... То есть ты когда идешь, рассказываешь, вот здесь вот оно как бы есть, но его как бы на самом деле таким образом, что у нас первые залы все посвящены революции, и потом, значит, Великой Отечественной, и разрушениям, которые там во время блокады и так далее, а потом ты рассказываешь, что половина вот этого содержания этого дворца, это не оригинальное, потому что все было разграблено, и приходилось привозить...
Да не половина, там, а вообще процентов
вообще
80, если не 90. Да.
Полностью как бы это все, это такая специфика. Про эти взорванные там несчастные эти церкви, не церкви, про вымарывание истории из истории, там позитивные деяния императоров, они там не считались, да, ну, как бы с точки зрения... Ну, мы все помним, что я буду рассказывать. Все люди взрослые, все знают. Я просто думаю, что вот мы еще хотели про 5 апреля, да?
А давай мы это вот попозже поговорим, потому что сейчас тут, во-первых, внимание очень большое. Я слежу за лентой. Вот пишут нам, Ермак подобрал то, что плохо лежало. А послушайте, а Колумб? А все покорители Америки, они не подобрали то, что плохо лежало тоже? Подобрали то, что плохо лежало, и в итоге вот ну, как, да, имеем то, что имеем.
Технологически продвинутые.
Я все-таки хочу завершить мысль, что вообще Ермак для нас, к сожалению, это какой-то, ну, вот, какая-то палеонтология уже просто. Историческая палеонтология.
Да, так
да?
и есть.
А это же ненормально.
Почему?
Ну, потому ну, что это этого человека мы должны помнить. Я сейчас говорю не о... При чем тут низкий уровень образования? А, высокий уровень образования. Этого нет. Этого нет нигде, кроме учебников шестого класса, ну и, соответственно, там на исторических факультетах об этом.
А историческая память формируется путем названия памятников
улиц в том числе,
конечно. Я знаю, город один крупнейший. Знаешь, какой? Сеул.
Да.
Там нет названий улиц. Ну, вообще.
Послушай, хорошо,
нет,
просто... в Нью-Йорке есть там
да,
авеню, улица,
и там, да, да, номер 35. Они там точно номерами, точно да. так же, да, там. То есть есть целая огромная, у нас исторически...
У нас-то другая традиция.
У нас, да, исторически так получилось, что у нас есть названия, причем они давались по церквам, да, сначала, да, если мы совсем возьмем топонимику. По церквам, значит, какая церковь стоит там, Якиманка, церковь Якиманны. Дальше давались названия по, ну, хамовники, там, по роду деятельности, там, и Большая Ордынка, где мы тут рядом, потому что якобы отсюда в Орду, да, отъезжали и так далее. И вот эта традиция давать имена героев, она только советская. Ну, разве нет? Нет, да. Не было Невский проспект, потому что Нева, там Воздвиженка, потому что церковь Воздвижения и так далее. Никаких других. Это как бы новая традиция. И способ ли это увековечить, не очень понятно. Я вернусь к вопросу ленинских этих проспектов бесконечных, которые во всех городах до сих пор есть, никого не поднимается рука их переименовать. Ну, даже вопрос не ставится. То есть про Ленина говорят регулярно,
вынести,
не вынести.
Где это было? В Калужской области? В Тарусе,
да? Да, да, да. В Тарусе переименовали.
Переименовать?
Так они сделали. Молодцы. Чего попытались?
Молодцы.
Они это сделали.
Молодцы.
Сделали, да, и молодцы, но вопрос в том, что, а работает это так или нет? Ну вот стоит памятник, нет, стоит памятник, мы стоим в пробке на поворот на Садовой, и я говорю, а знаешь, кто это, ребенок? Он говорит, забыл, я говорю, так, Ленин, давай, кто Ленин, что, в каком году была революция? Там, 7 лет, ну ладно, не знает, я говорю, так, запоминай, 1917 год.
Это уже, да, ты как учитель истории можешь одинаково рассказывать про 1812-1917, и для твоего ребенка это будет приблизительно одно и то же время. А еще там когда-то динозавры
ходили. Однажды чувство времени когда-то оно придет. Ну, оно, кстати, это большой вопрос, когда оно приходит, да, это чувство там в подростковом или у кого-то позже. У кого-то к 40 годам оно приходит, это чувство времени, да, веков.
Стратегический инвестор пишет, поставьте на голосование рядышком Ермака и какого-нибудь бессмысленного Моргенштерна, и вы увидите, кто победит. Но
зачем?
Послушайте, мы сейчас говорим не о том, что кто победит, и, знаете, вот тот придурок, который вот вчера там ДТП на Садовом совершил, у него там тоже много миллионов подписчиков. Что дальше-то? Это сейчас называется модным словом хайп, а по сути, ну, это такая временная слава, которая сегодня есть, завтра нет. Мы говорим про историю, мы говорим про воспитание.
А как увековечить-то? Ну, давай вопрос тогда. Если через название только, что ли, и все? Или может быть, все-таки только историю получше учить?
Послушай, во-первых, это действительно хорошо, что хотя бы сейчас у нас появились эти голосования. Это уже безусловный плюс, да, когда не группа чиновников, но с другой стороны, мы видим, что чиновники могут спокойно там менять какие-то, так сказать, вещи, изымать какие-то фамилии, которые там кого-то напугали, как в данном случае фамилия, имя Ермака напугало кого-то в Тобольске, и вместо этого ставить там других.
А может, не надо разжигать?
А что не надо разжигать? Надо помнить.
Если есть...
Что разжигать-то?
А что, кто-то забыл, что ли, Ермака Тимофеевича? Нет, все помним. А при чем тут? Ну, в смысле, а если
ты
кто-то недоволен,
думаю,
ну и пусть они там сидят недовольные, ну, а нам-то это не помешает знать про Ермака Тимофеевича?
Во-первых, особо фамилия это, имя это не на слуху, безусловно, и нужно это напоминать. А во-вторых, ты знаешь, я вот в Сибири много где работал, и там и на выборах, и так далее, как политолог. Я хочу сказать, что в некоторых ситуациях зачастую местное население, местное, если мы говорим про национальные республики, да, например, в Республике Алтай, ты знаешь, какой там НДФЛ, налог на доход физических лиц?
Что, там особая зона?
3%. 3%, да? А с какой стати вот там платят 3%, а мы, значит, 13% платят, а кто-то 15% будет платить, да? А на Дальнем Востоке убыль населения, с которой надо что-то делать, убыль русского населения прежде всего. А все преференции, они для кого-то другого есть, а не для русского населения.
Ну, сейчас у нас уже время новостей. Поэтому мы сейчас уходим на новости. 19 часов после новостей. Другая тема.
Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05. У микрофона я, Анастасия Аношко, и Олег Бондаренко.
Добрый вечер снова. И у нас новые гости, новая тема. Мы будем сейчас обсуждать прежде всего грядущие на будущей неделе визиты Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, в Индию, Пакистан и Казахстан. Обсуждать мы это будем с автором телеграм-канала «Русский ориенталист», военным антропологом Игорем Дмитриевым. Добрый Игорь, вечер. Я приветствую тебя.
Добрый вечер. Военный антрополог — это, знаешь, в каком-то смысле шутка, но на самом деле есть, ты прекрасно знаешь, есть культурная антропология, социальная антропология, конечно, политическая антропология. Вот в последнее время стала очень актуальна антропология военная, потому что в военные конфликты, в горячие точки в разных местах мира оказались вовлечены отдельные народы со своими специфическими культурными особенностями, и далеко не только Россия вовлечена в эти конфликты, там, допустим, на Ближнем Востоке, но и американские контингенты, там, многие другие, включают в штат реально военных антропологов, Игорь, то есть людей, которые так или иначе погружены в местную специфику.
Ну вот вы арабским владеете, да?
Ну, я учу арабский, и каждый раз, когда приезжаю на Ближний Восток, я пытаюсь его восстановить. Это понятно, громко сказано в одежде.
Ну, прекрасные воспоминания юности. Я тоже корейский учила таким же образом. Что-то я помню, да, тоже. Ну, так вот, смотрите, у нас Лавров посетит на следующей неделе три страны, то есть такой тур. Об этом сообщает Захарова. Индия, Пакистан, Казахстан. 6-7 апреля, все это на следующей неделе. 5-6 апреля это у нас Нью-Дели, понятно, Индия. 6-7 апреля Исламская Республика Пакистан. И далее 7-8 апреля Казахстан. Ну, смотрите, недолго в каждом месте. Каков предмет переговоров, как вы думаете, какая повестка, какой итог будет?
Лавров, это не первые визиты такого, понятное рода, дело, недавно, да. Лавров встречался со своим китайским коллегой, так. И, в общем-то, перечень вопросов он уже тогда озвучил. Они говорили о том, что в ближайшее время назревают определенные перемены в мире, они к ним готовы, в частности, готовы переходить на прямые расчеты, исключить доллар из своих расчетов, а в случае с грядущими встречами Индии, Пакистаном, Казахстаном, Лавров предполагает наладить, ну, такие горизонтальные связи, вот как раз перед грядущим переформатированием мира, на этих горизонтальных связях будут настроены...
А вот что ты имеешь в виду под грядущим переформатированием? Третью мировую?
Все же мы понимаем, ну, третья мировая, когда мы говорим третья мировая, словосочетание, у нас сразу в голове всплывают там летающие, да, ядерные ракеты. Но она уже в каком-то смысле идет, эта третья мировая, просто она не ядерными ракетами, а там, как нам обещали, иногда палками, да, как основным оружием пользуется эта третья мировая. Вот у нас переформатируется система связей, отношений. Мы ожидали, мир будет глобальным, а теперь он глобальный, но немного как бы полицентричный. Да.
Давай конкретики перейдем. Наш слушатель Виталий Фили спрашивает, учитывая визит в Пакистан, мы, Россия, за кого топим в конфликте вокруг Джаммы и Кашмира?
Речь идет не сколько о Джамму и Кашмире, сколько о том, что Пакистан включен в такую сетевую структуру восточных стран. Турка, Британа, там, Азербайджана, какой-то там союз, да, вот такой, как Туран, то, что мы его называем. Вот и ближайший партнер этого блока стран – это Пакистан. Мы готовы там предоставлять ему оружие. Мы это оружие предоставляем и продаем и одной стороне конфликта, и другой. Это вызывает раздражение индийских партнеров, то есть традиционных покупателей российского вооружения. Но в чем сама интрига? Индия – это ключевой такой пункт, ключевая точка в формируемой такой системе антикитайского союза, проамериканского. Система Quad, которая предполагает, что Индия, Япония, Австралия и США создадут такой единый фронт, который должен будет на такой красной линии окружить продвижение китайских политических, экономических интересов. И Индия в этом плане ключевой элемент. Россия пытается как-то заинтересовать индийскую сторону, не слишком, так сказать, вовлекаться в эти американские планы, не слишком погружаться в Индо-Пацифику, которую выстраивают американские, скажем так, партнеры.
Прежде чем спросить у тебя, что такое Туран, и не миф ли это, я хочу пригласить наших уважаемых слушателей принять участие в нашей беседе. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телеграм, напоминаю, говорит МСК-бот. СМС можно отправлять по номеру 7925-48-94-8. И твиттер говорит МСК. Итак, Игорь, Туран. Это миф или реальность?
Что значит миф? Этот Туран вы видите в новостях, в
вообще, что это? Давай, боевых действий. Да,
Игорь только что сам произнес это, очевидно, он понимает, что это так и есть, что это такое объединение между Индией...
Нет, Индия нет, я не сказал Индия, Индия как раз оппонент.
Игорь, что такое Туран?
Это объединение прежде всего тюркских стран, стран Средней Азии и Турции, Азербайджана, который в том числе предполагает их влияние, оказание влияния на тюркские регионы внутри Российской Федерации, внутри Китая, ну, там, Уйгурия, Синьцзян-Уйгурский автономный округ, и Азербайджана иранского. Это объединение этих стран, которое, не стоит ждать, что они сольются в едином таком тюркском СССР, где будет столица, там, допустим, Стамбул или Анкара, но системой горизонтальных связей, взаимных там союзов, каких-то обязательств, они эту сетевую структуру создают.
Это дружественные?
Скрепляют ее экономическими интересами взаимными. Конечно, дружественные.
Это дружественный России союз? Нет, или это нет, антироссийский
это
союз?
Это не антироссийский, а альтернативный России и системе, так сказать, российского партнерства, то есть партнерства России с традиционными союзниками.
То есть антироссийский?
Почему же анти-то? Обязательно надо либо да, либо нет?
А я тебе скажу, почему. Потому что когда нынешний уже президент Киргизии, только-только его вот толпа выпустила из тюрьмы, где он там сидел за похищение человека, в прошлом октябре это было, и поставила, просто физически принесла его в кабинет, оттуда вынесла бывшего премьер-министра, а его внесла в этот кабинет и сказала, ты будешь премьер-министром. Ну, там в Киргизии политика, она так решается, родоплеменными связями. Так вот, и этот человек, кому он позвонил, знаешь, кому он позвонил прежде всего? Он позвонил главе Тюркского совета. Первый телефонный разговор у него состоялся с главой Тюркского
совета. Второй
телефонный разговор с Сергеем Лавровым.
Однозначно, это значит, что это антироссийский, потому что эти союзы, ОДКБ и Тюркский союз или Тюркский совет, они занимают одну, скажем так, нишу в географическом, геополитическом пространстве.
То есть это
державы, которые занимают такое пространство между Европой и Азией, которые предполагают использовать свою территорию для транзита грузов, логистических маршрутов для углеводородов, и они естественным образом конкурируют на этих путях и маршрутах, даже в экономическом смысле. Ну и кроме того, чисто культурно, ты помнишь, да, у Тойнби, да, было, что цивилизации, они не могут сливаться. Одна поглощает друг друга.
Столкновение цивилизации, Хантингтон.
Да.
Но Сергей Лавров едет в Казахстан. А в Средней Азии, на мой взгляд, давай поспорим, на мой взгляд, уже идет налицо противостояние не с Китаем. Нет, Китай там присутствует экономически. Присутствует, есть противостояние России и Турции. Турция заходит в Среднюю Азию, в Среднеазиатские республики очень серьезно. И в рамках вот этой истории Туран. Я вообще считаю, что, может быть, дай бог, чтобы я был пессимистом, но нас ждет будущая русско-турецкая война. Я так считаю. Как ты считаешь, это возможно или нет?
При нынешних, наверное, нет. Ну, такая дружба, подчеркнутая между Путиным и Эрдоганом, они встречались.
А это не дружба. Ты знаешь, Сталин с Гитлером тоже партнерствовали.
Здесь странный момент происходит. Уважение. Такое ощущение, что российская элита, видя, как стремительно набирает очки, набирает акции, так сказать, тюркский проект, пытается инвестировать в него средства. То есть мы с Турцией совместно реализуем массу масштабных экономических проектов, кроме АКУЮ, АЭС, да, которая строится на российские деньги. Роснефть строит трубу через территорию Турции из Курдистана, Турецкий поток и так далее. Очень масштабные проекты, которые сводятся к тому, что просто Россия инвестирует бабки в эти турецкие.
И за эти бабки мы прощаем убийство российского посла.
Да.
на которые отвечаем чем? Да. Мы вчера говорили в эфире программы «Балканы», на радио «Говорит Москва». Мы говорили, чем мы ответили на убийство посла? Запретом турецких помидоров, да? Потом был сбит русский истребитель турецким истребителем, да?
Мы, недавний
закрыли просто пространство, да, значит, запретили русским туристам спускать деньги на турецких курортах. Теперь вертолет в Армении. И что? Где реакция Москвы? Ее нет.
Но мы начали сейчас с прогноза по визиту Лаврова вот в эти страны, такой целый тур, да, получается, на следующей неделе. И предварительный прогноз наш какой? О чем мы договоримся? О том, о вакцинах. Ну, вот эта постковидная тема, она будет там или
нет?
Вы
понимаете, система вот этих горизонтальных связей, о которых я говорю, которые и будут определять, на какие блоки, на какие формы поделится новый мир. Вот то, что назревает этот передел, он же передел означает, что мы поделимся на какие-то новые блоки, новые союзы. Он предполагает взаимный интерес, взаимную выгоду. То есть Россия должна предложить какой-то взаимный интерес, допустим, Индии или там Пакистану. Я, честно говоря, думаю, пытаюсь понять, что мы можем предположить и предложить Индии, и не нахожу
этого.
Слушай,
а Русия и Индия пхай-пхай по-прежнему?
Нет, уже далеко не так. Это остаточные явления, потому что для того, чтобы Русия и Индия пхай-пхай, нужно было, как ты понимаешь, работать с журналистами, а там, благо, было довольно много журналистов, ориентированных на Россию. Они еще когда-то учились в Москве, ну, как обычно это бывает, да? Но такой целенаправленной политики, многие индологи говорят, ну, не происходило. И вот этот период времени, десятилетие последнее, было фактически упущено. При том, что он не требовал особо активной работы, нужно было просто время от времени обращать внимание на индусов, там, ну, передавать им привет и махать ручкой.
У меня есть такая инсайдерская информация, ну, то есть я тут была на одном мероприятии, которое было, это было просто знакомство с прессой, не под прессу, вроде бы не для печати, там это туристическое направление. И там была статистика по проведенным онлайн-встречам или там предварительным договоренностям по туризму с разными странами. И я обратила внимание на то, что самое большое количество встреч было проведено даже не с Китаем, который, казалось бы, да, должен, ну, вернуться, в смысле, однажды, когда-нибудь, когда будет вакцина или что-то. Самое большое количество встреч с партнерами из Индии, ну, в смысле договоренности. Представляете себе? Это я говорю про, ну, вот, про российскую сторону. То есть нашим... Мы привыкли видеть китайцев, туристов, да, ну, это тоже такое, да, обмен там и так далее, связь. А то индусов я не видела никогда. А они будут, они приедут, ну, скорее всего. Ну, я предполагаю...
Не дай бог, чтобы они приехали.
Да, потому что все-таки это больше миллиарда человек и так далее, там вообще потенциал и прочее, и индоевропейская группа языков.
Но сейчас Индия фактически становится, насколько я понимаю, таким главным партнером США, партнером Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Индо-Тихоокеанском. Индо-Тихоокеанском,
Термин меняют. Индо-Тихоокеанский означает, что они переносят акцент из Тихоокеанского региона в сторону Индии. Чуть перетягивают акцент вот в сторону своего будущего партнера.
А мы берем и отпускаем это.
Да.
Традиционно... что мы можем сделать?
Что?
Ну, что, мы можем как-то этому препятствовать?
Альтернатива. Россия не может стать альтернативой США как раз потому, что по факту нечего предложить.
Но... Настя, мы можем предложить стратегию присутствия, стратегию отношений. А для этого нужно включать мозги и думать не только торговыми, так сказать, цифрами товарооборотов мифических, да, у нас все о чем любят говорить, вот какой у нас товарооборот вырос на 2%, да, да чушь это собачья, товарооборот неважно, будет расти, будет падать, важно, какое будущее мы строим. Что мы хотим увидеть через 10-20 лет?
Ну, посмотрим, чем закончатся эти переговоры. И у нас будут их итоги предварительные на следующей неделе в пятницу, и мы увидим, о чем шла речь. Потому что МИД — это мастера говорить, ну, как Песков. То есть ничего из того, что не запланировано, они никогда не скажут. Вот. И поэтому мы посмотрим. По итогам у нас была еще одна тема,
вот которую хотелось с Игорем Дмитриевым обсудить. Вот я, собственно, к ней хотел перейти, обсудить. Потому что именно через Турцию можно к этой теме перейти. Действительно, есть, на мой взгляд, расширение турецкого присутствия очень явное, очень опасное. Я был, например, в прошлом году на выборах в Молдове, увидел это своими глазами, как в Гагаузии некогда очень настроенный положительно, да, это было 6 лет назад в отношении России. За последние 6 лет там турки так зашли, что, мама дорогая, там уже скоро, значит, можно будет просто в Гагаузию включать состав Турции. Сейчас Байрактары, те самые, которыми Азербайджан победил в Армении и вернул себе, как, ну, согласно нормам международного права, кто-то, можно сказать, захватил, кому как нравится, Нагорный Карабах.
тоже благодаря Байрактаров, этих беспилотников. А сейчас эти беспилотники уже массово, я так понимаю, поставлены на Украину, на Донбасс. И вот мы видим, а все мы прекрасно знаем, как Анкара относится к Украине, что Анкара считает по поводу Крыма, чей Крым, что Анкара считает по поводу Донбасса и всех событий на Донбассе.
Наш она вопрос...
занимает откровенно про киевскую сторону.
Наш вопрос
про Донбасс.
Про Донбасс и будет... про перспективы, да, сейчас все обостряется ситуация, все больше заявлений, огонь и так далее. Ваш прогноз, вот вы как человек, который прям... должен знать и знает, вероятно, лучше любого другого нашего слушателя.
Потому что Игорь был депутатом горсовета Одессы, был главным редактором лучшего одесского телеканала АТВ, авторское телевидение, и одним из участников «Русской весны» в Одессе.
Перспективы.
Ну и, кроме того, на Донбассе я провел несколько лет, как раз во время наиболее горячих событий.
Вот сегодня... Если отстраниться от желаемого, а просто представить себе, вот вы как думаете, учитывая все входящие... на текущий момент, на ближайший, ну, давайте большой прогноз тоже, на вообще долгосрочную перспективу и на краткосрочную. Как вы думаете, будет какой-то, может быть, перелом или чем дело кончится вообще?
Есть ощущение, что готовящиеся мероприятия – это не просто показуха, не просто демонстрация решительности, решимости, там, к готовности к боевым действиям, а реально подготовка к ним. И ориентировочно эта подготовка будет длиться еще месяц. Притом с украинской стороны цель боевых действий не сколько победа в войне, их удовлетворит в том числе и поражение, но поражение при условии участия российского контингента какого-то, ну или там косвенным образом, или прямым образом. То есть они должны спровоцировать Россию на вмешательство.
Они это вы Киев называете.
Ну, Киев, да.
Да.
Да, скажем так, или как любят говорить, посольство, да, не объясняя даже, какое посольство в Киеве. Да, вот они должны спровоцировать Россию на какие-то решительные, резкие действия, и, соответственно,
отреагировать. Давай попытаемся спрогнозировать, как можно спровоцировать Россию. Попытаться начать военную операцию, попытаться отрезать ДНР, ЛНР от России, буквально по границе пройти, или что?
Или хотя бы начать активный обстрел населенных пунктов на территории ДНР, ЛНР.
Ну вот сейчас пишут, танковая бригада украинской армии подошла к линии фронта со стороны Авдеевки, боевая группа пыталась прорваться к Донецкому аэропорту со стороны Песков, начались активные боестолкновения. Начался обстрел Песков, Шумы, Светлодарска, Донецкого аэропорта и шахты Трудовская из 82 и 120-миллиметровых минометов.
Еще раз, подготовительные мероприятия с обеих сторон происходят, довольно масштабные, которые не похожи на просто обеспечение переговорной позиции в каких-то там площадках зарубежных.
То есть ждать крови очередной. Вы хотите
все говорит, об этом.
Ближайшая перспектива, прогноз ясен.
Да, министр обороны США Остин заявил, что США не позволит состояться новому военному вторжению России.
Вот. То есть они обеспечивают вот такую информационную базу для того, чтобы обвинить Россию во вторжении. Но я хочу вас еще раз вернуть к этой теме. Вопрос касается далеко не только одной Украины. Это не донбасская уже проблема. Это проблема намного шире. Вот того самого переформатирования общемирового, которое пытаются из вот этой патовой ситуации, патовая ситуация не только на Донбассе, Минск-2, который не работает, а патовая ситуация в целом в мире, они попытаются ее каким-то образом переключить в форму вооруженного столкновения.
Ну, они это кто?
Заинтересованные стороны.
Кто? Мы тоже.
Москва мы же в этой тоже. Игре
мы?
Как-то
да, участвуем. Тебе не кажется, что мы в этой игре участвуем, пытаясь сделать вид, что ничего не происходит?
Конечно,
есть такой момент. Пытаемся вот я хотела сделать. Понять, да. На но, самом деле, менее, большой, мы... самый большой... Вот смотрите, есть, например, Маргарита Симонян,
да.
Которая там в составе группы едет и говорит... Россия, матушка, ну, я не помню дословно этот телеграмм.
Забери
Донбасс домой и так далее. Вот эта вот история, когда есть люди, там русскоязычные, допустим, там то же самое в Молдове или в Молдавии, да, там есть часть русскоязычная, которая просит, умоляет слезно, там, натурально люди хотят, чтобы быть в России. Россия все это время, при том, что она там берет Крым, она... все время последовательно говорит, но это вот, а это территория там Украины, или это территория Молдавии, мы как бы вообще, то есть там, может быть, неформально там идет поддержка, никто про это никогда открыто не скажет, и никаких платежек не покажет и так далее. Но на самом деле, вот по большому счету, вообще к чему это все идет? К тому, чтобы присоединить Донбасс к России, или, то есть у России-то на самом деле позиция почему такая? Почему ничего не происходит? Почему не решится этот узел? Или сказать, это... все, полностью, все, все. Все,
вы
мы
очень
ничего
больной
не
вопрос задаете. Я вообще считаю эту реакцию России лицемерной и по большей части предательской, потому что принципиального отличия от населения Крыма или Донбасса, или форме, при которой произошел, так сказать, пересмотр границы Украины в том или ином участке ее, я разницы большой не вижу. Рано или поздно эта кровавая ситуация должна быть решена, разрешена в первую очередь для тех людей, которые живут на территории Донбасса. Но, значит, 6 лет мы играли там в какую-то игру, не видели того, что там происходит, не видели обстрелов едва ли не ежедневных.
Да, а вы говорите, вы, стали... мы, вы говорите, да, имеете в виду Москву.
Да, да, да. Ну, вот мы здесь в Москве с вами на радио «Говорит Москва» сидим, и вот мы говорим, мы Москва говорим, но до этого мы этого не замечали, а сейчас мы стали замечать, что снаряды летают в городах-миллионниках на востоке Украины, которая уже не Украина, и явно поменялась риторика далеко не только у нас в студии, но и в целом в экспертном сообществе. Вдруг стали эту проблему обнаружили, значит, стали думать о том, как ее необходимо решить, включать ли Донбасс или попытаться интегрировать всю территорию Украины каким-то образом спустя 7 лет или 6 лет там активной антироссийской пропаганды. Эта проблема уже намного более серьезная, чем была тогда, в 2014 году, когда она еще не настолько закостенела, и была возможность еще играть на политическом поле украинском. Сейчас инструментов влияния на внутреннюю украинскую политику практически не осталось. Единственный инструмент, который может остановить вот нагнетание этой антироссийской истерии там, это как раз чисто вооруженное участие в той или иной...
Игорь, а вот смотри, тебя оппонирует наш слушатель Артем. Он пишет: Крым стоил нам 7 лет обнищания, гипотетическое присоединение Донбасса положит экономику страны пузом кверху. Дайте пожить спокойно, без имперских порывов.
Но я не думаю, что сдача Донбасса
что
каким-то образом улучшит экономическую ситуацию в России, и санкционное давление на Россию будет продолжено. Я уверен, даже если сдадим Крым и скажем, забирайте,
здесь я с тобой полностью
пожалуйста,
согласен.
Забирайте, вот вам еще денег немножко сверху, а давайте мы еще кусочек Ростовской области там дадим.
Но прогноз-то глобальный какой, ничего не поменяется? Или вооруженное отсоединение Донбасс? Прогноз, мы же с программой про прогнозы.
Ситуация настолько ухудшилась за последние годы, что каким образом, на какой границе необходимо это вооруженное столкновение остановить между украинскими войсками и пророссийскими, там, прокси или российскими, я не знаю, как там мы будем, насколько откровенно их называть.
Откровенно?
Вмешательство России в любом случае, ну, неизбежно, просто насколько оно будет мощное, насколько активно включится Россия в этот конфликт, вероятнее всего включится. Судя по тем сообщениям, которые приходят, мы тоже готовимся, мы готовимся довольно серьезно к тому, чтобы в этот конфликт вмешиваться. А как переиграть ситуацию внутри Украины? Мы с Олегом много раз это обсуждали, тему. После того, как Крым и Донбасс оказался исключен из ее состава, пророссийские силы там внутри, их, если их возможно вообще еще называть пророссийские, они оказались вне закона.
Их нет,
они...
да, понятно.
Ну, да.
У меня короткий вопрос тогда к вам. Вы же человек, который жили там, да. И скажите, пожалуйста, вот люди в Одессе, например, там есть люди, которые говорят на русском языке? Же?
То есть?
Да, 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 много, да, да. В Харькове. Да. У меня есть тоже русскоязычные друзья. У них есть проблемы с использованием русского языка?
Ну, однозначно. Вы представляете?
Какие?
Ваш ребенок, который говорит с детства в семье на одном языке, вынужден в школе получать информацию, вот математику, например, учить совершенно на другом языке.
Ну, как ну, совершенно? Ну, это же язык тоже.
Да, как показывает практика, это тоже это язык. Плохо. Вот, предположим, давайте, ваш ребенок будет изучать математику, вот вдруг, внезапно, в определенном возрасте, ну, как он...
Ну, перестроиться, будет учить. Ну, математика же одинаковая.
Зачем?
для всех. Так она же одинаковая. Нет, а в чем проблема?
Зачем на другом языке перестраиваться?
А в чем проблема?
Это его родной язык, русский. Ну, с какой стати-то?
Хорошо, вы не сводите, ну, пожалуйста, есть... все к проблеме языка.
Нет, мы, у меня это, просто мы... был вопрос так, к вам, так... как человеку изнутри. Я-то там даже не была нигде, поэтому у меня
это как минимум
вопрос.
Унизительно. Как максимум, ага. Это снижает уровень образования для людей. Ну, и результат этого процесса очевиден за последние годы. Очевиден.
Итак, у нас Спасибо. Был Игорь Дмитриев в гостях, военный антрополог и автор телеграм-канала «Русский ориенталист». Кому интересно, подписывайтесь. Продолжим после новостей.
Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне».
19.35, у микрофона Анастасия Ножка.
И Олег Бондаренко.
Да, мы говорим про прогнозы. На самом деле мы прогнозируем, и мы знаем, что у нас сейчас нарастает напряжение вот это вот и информационное вокруг ситуации в ДНР и ЛНР. Давай я прям с ленты сообщения. Поскольку мы прогнозируем, и только что у нас был четкий прогноз, что ждать в ближайшее время крови, вот, это вот прямо на ближайшую неделю. Значит, украинские силовики за неделю 24 раза обстреляли территорию ДНР, это да. А вот еще в ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли подконтрольные Луганскую населенные пункты. По позициям киевских войск был открыт ответный огонь. Это вот прямо сейчас прилетает на РИА Новости, поэтому...
Нет, я думаю, что да, что сейчас что-то начинается, особенно с учетом того, что была проанонсирована беседа Зеленского с Байденом.
Она уже состоялась.
Вот, тем более.
Он да, уже прошел
что-то,
этот разговор.
Что-то сейчас начинается. Я думаю, что, к сожалению, высока вероятность, что на следующей неделе на Донбассе будет большое обострение.
Байден сказал Зеленскому, что хочет посетить Украину, сообщили в офисе украинского президента. Вот если прям говорить о сути этого разговора. Ну, увидим. И в пятницу следующую проверим.
Правильно. Да,
правильно ли?
Я бы хотел дать свой прогноз по поводу Донбасса. Уверен, что нас ведут к повторению ситуации 08-08-08, как мы помним, что было в Южной Осетии. Вот сейчас нас ведут к повторению этой ситуации с Донбассом.
Нас ведут, то есть мы ведомы.
Мы ведомы, мы, да, потому что действительно Запад, коллективный Запад ждет, и в первую очередь США и Киев ждут официального входа российских войск на Донбасс, который постараются спровоцировать всеми возможными способами. И я думаю, нам не нужно этого бояться, совершенно не нужно этого бояться, потому что на Донбассе живут русские люди, и мы обязаны их защитить. Если мы их не защитим, то завтра, в общем-то, мы, во-первых, перестанем себя уважать, во-вторых, кто тогда защитит русских людей, там, не знаю, в Белгороде, во Владивостоке или там в Новосибирске, если мы не можем защитить русских людей в Донецке.
Ну да, русские люди, которые паспорта получили, вот у нас депутат Госдумы, уже там глава комитета высказывается в том смысле,
да,
что,
и
конечно...
Это, нет, во-первых, это русские люди, неважно, с какими паспортами они были. Во-вторых, там уже больше полмиллиона граждан, 600 с чем-то тысяч граждан Российской Федерации живут, вот если он... что, так. На секундочку.
Вот он прогноз.
И я думаю, что да, будет такая же история, за которую постараются ввести новые санкции против нашей страны. Угу. И опять же, этих санкций не надо бояться. Не надо бояться этих санкций, надо выстраивать уже свою отдельную жизнь, надо свыкнуться с мыслью, на мой взгляд, что мы совершенно отдельное от Запада, современного политического Запада, государство. И если будут там отключать SWIFT, да, там виза MasterCard перестанет работать.
Вот топлю, будем конечно, за альтернативную, сюжетную линию, когда мы все вместе и так далее. Но я так понимаю, что, судя просто по новостным лентам, эта альтернативная история, она не состоится. Либо состоится, но не сейчас. Так что, дорогие друзья, мы вот сделали прогноз. Через неделю мы увидимся и посмотрим, был ли он верен, этот прогноз. И у нас есть еще тема. Да? У нас есть тема по коронавирусу. Вирусу.
Да.
В частности, например, есть данные по карантинам в других странах коллективного Запада, например. Да, Швеция входит в коллективный Запад, кстати, или нет?
Безусловно, хотя страна нейтральная.
Посмотрим, да. Ну, в общем, от чего мы отталкиваемся? От того, что, например, в частности, в Швеции продлили ограничения. Там они, кстати, очень вегетарианские, как были, так и остались, в отличие от, допустим, Англии или даже Турции, в которой сейчас опять вводят более жесткие ограничения там по выходным, всем дома сидеть, или после 8:30, там, это в Швеции, не выходить в магазин, или не ходить в магазин коллективно, ходить по одному. Однако же мы хотели, я хотела предложить обсудить, а у нас в Москве идет на повышение, вы знаете, уровень зафиксированных заболевших опять, хотя мы уже было, так сказать, все расслабились, и народ спрашивает, а где ограничения, когда нам говорят, что к осени могут снять все ограничения, люди удивленно оглядываясь.
А ты считаешь, они нужны, эти ограничения? Они помогут?
А где эти ограничения и есть ли они? Вопрос у меня такой относительно перспектив, прогнозы по карантину возможному, очередному, вот такому. Я, честно говоря, но это не прогноз на неделю, получается, потому что неделя, к сожалению, шаг в неделю уже у нас пройден этап.
Да, слава богу, на следующей неделе карантина не будет в России.
Да, нет, точно. В России вообще, да, нет. У нас, видишь, у нас большая страна, у нас регионы все-таки уполномочены самостоятельно принимать решения.
Регионы,
да?
У нас открываются, у нас уже во многих регионах маски не носят. Слава богу, я считаю. Уже это глупости. Я вот, честно сказать, изначально маску нас... особо не носил, честно скажу.
А у нас, нет, я в этом смысле полностью...
Как очкарик, она мешает. Это дышать.
У очков, знаешь, да, в пять раз меньше очкарики заболевают, потому что...
Серьезно?
Да, не знал?
Нет.
Вирус садится на слизистые, и в частности садится на слизистую глаза.
Ага.
И поэтому, и он там проникает и проникает, ну как, там же есть канал этот слезный и так далее, все, ухо, горло, нос, и дальше пошло-поехало в легкие. Вот, поэтому в этом смысле, да, есть статистика, и тут у нас нет сомнений в том, что, конечно, нужно соблюдать все предписанные меры предосторожности. Тяжело, не тяжело, все люди по-разному переносят, но это не тяжелее потенциальных гипотетических там проблем, которые вы можете доставить. Маска, я напомню, никак не не может вас обезопасить. Она обезопасит другого, которого вы не гипотетически не заразите. Вот так. То есть если, короче говоря, врачебная наука считает эпидемиология, что если все люди находятся в масках в помещении, то вероятность передачи вируса нулевая. Вот так. То есть это эксперименты. Если хотя бы у одного нет маски, это бессмысленно. Ну, потеряет, начинает терять смысл и так далее. Возможно ли возвращение карантина? Прогноз.
Я думаю, что нет, Олег. Экономика не выдержит. Потому что все-таки когда... Давай начинать говорить с точки зрения цифр, когда год назад эта история вводилась, как ты помнишь, было 3 или даже 4 волны экономической поддержки. Сейчас, в общем-то, бюджет на эту тему немножко подисчерпался, и экономика уже не в том состоянии, чтобы сейчас... Плюс, не забывай, что в этом году выборы. А карантин – это история, которая бьет по кошельку очень сильно, и я не думаю, что власти пойдут в выборный год на введение карантинных мер, которые могут обрушить и так невысокие рейтинги партии власти.
А я думаю, что это, правда, опять же, не недельный, а такой, давайте скажем, прогноз на несколько месяцев, посмотрим, насколько он сбудется. Я думаю, что если будет резкий рост фиксированных вот этих вот новых случаев заболевания, вот так вот, да, сформулируем, то вот именно наши власти, конкретно я могу сказать про Москву, Москва, вопреки, это все неудобно, больно, не нужно, ну, в смысле, не нужно для экономики, они все равно идут на эти экстраординарные ограничения. И в этом смысле вот эта забота, ну, это как бы, если совсем свысока посмотреть, государству же выгодно, чтобы у него было много здоровых и умных людей, правда?
Послушай, ну, во-первых, никак эти
они
цифры не
это.
Коррелируют, да, как мы знаем. Страны, в которых, как в Швеции той же, или в Белоруссии, до определенного момента никаких карантинов не было, там были невысокие цифры по заболеваемости. А другие государства,
они
которые вводили полный локдаун,
опыт.
Да, там были высокие цифры. Не помогает это, не спасает.
Там очень, очень по-разному. Никто не знает, на самом деле. Вопрос в том, что никто не
знает.
Все
впервые. Мы переболеем этой короной в разных вариациях.
Безусловно,
не
все выживут. Знаешь, что проблемы в Швеции какие? Что из-за того, что... в общем, они признали, что там и было разбирательство, и главный врач, и так далее. Все говорили о том, что они не совсем правильно себя повели. Они анализировали, там у них вот эти престарелые сильно пострадали и так далее. Ну, как бы, с точки зрения экономики, это, конечно, все вопрос. Но... наши власти демонстрируют экстрагуманизм именно в связи вот с неудобностью введения этих мер.
Я вам скажу, сейчас Россия одна из самых свободных стран мира.
Пока
у меня
да.
Много друзей за границей, они там просто в ужасе, в шоке.
Но они
не
сейчас
могут,
идут
не погулять нигде, ни в ресторан сходить, никуда.
И уже так на протяжении многих-многих-многих месяцев. Так что сейчас как раз спасибо, спасибо нашим властям за то, что сняли этот дурацкий карантин, за то, что снова мы нормально можем общаться, встречаться, ходить и так далее. А насчет цифр, ну, послушай, Сербия, которая, например, уже на треть вакцинирована, а еще на треть она переболела, там тоже цифры высокие. Хотя, казалось бы, откуда им взяться? Треть страны вакцинирована, треть страны с антителами, а цифры растут.
Треть, а как у вакцины?
В Сербии это уникальная страна в этом смысле, там есть все вакцины. Там есть «Спутник», там есть «Синофарм» китайский, там есть «Модерна», там есть «Астрозенека», которую сейчас переименовали, там есть все
и запретили кое-где,
да. Поэтому...
А у нас вакцинация идет крайне низкими темпами, это все признают, и даже Песков уже пытается.
А люди не доверяют объяснить этой вакцине, потому что они не понимают природу болезни, а тут нужно вакцинироваться от того, чего никто не понимает, никто не может объяснить.
А как получилось так, что народ, которого строили линейкой в школе и брали там, значит, кололи всех, то все спрашивали, стоя в линейке, а куда в этот раз будут колоть, в руку или в попу?
Послушай, тогда было понятно, от чего колют. Это, во-первых...
Ну, привычно все понимали, должно да? было. Откуда столько антипрививочников?
А вот антипрививочников тогда вообще практически не было, сейчас, да. Это, допустим, немного. Вот скажи, пожалуйста, вот ты от гриппа, обычного гриппа, прививаешься?
Начала. Знаешь, после чего?
После чего?
Хочешь, скажу. После того, как осложнение после одного гриппа словила. Я поняла, что второго осложнения я как бы уже не хочу. И у меня много времени
ушло. Ну, вот эта вот история, это такой, как говорится, да. модифицированный
могло
новый
случиться,
грипп.
Могло случиться, а могло нет. А могло случиться, могло нет. Зачем мне эти эксперименты? Нет, у меня одна своя жизнь, там,
я
вот это здоровье данное.
Я, например, тоже хочу привиться. Хочу привиться вот этой вот третьей чумаковской вакциной, которая считается самой академичной. Но ее пока нет. Ее пока нет в широком доступе, есть только «Спутник».
Ну вот, скоро появится. Но там, кстати,
вопросы. А вот в Израиле, например, да. В Израиле вакцинировано уже больше половины населения. И там локдаун продолжается, если что.
А у них там признана статистика очень эффективна.
Да, но там всё. Больше половины уже вакцинировано.
Пять раз снизилось там количество Pfizer. Смертей и так далее. У них все хорошо с этим. Вот это образцово-показательный такой израильский кейс. Если позволите такой англицизм, да, у них там все сократилось, и количество заболеваний, и смертей. Поэтому они как бы желаемого достигли результата. А у нас большой вопрос, произойдет это или нет, потому что народ не идет прививаться. Я в будний день в торговом центре,
да, понятно,
где
да.
было пусто, в будний день с утра я обнаружила некую очередь.
А давай спросим наших радиослушателей, напомним, телефон прямого эфира 8495-7373-948, а вы пойдете прививаться или нет?
Ожидаете ли вы еще карантина или нет? 7373948. У нас программа, посвященная прогнозам. Ваш прогноз. Вот по всем сумме всех входящих, так сказать, данных, которые у нас сейчас есть, как вы думаете, могут наши власти региона, допустим, мы говорим про Москву, 7373948, ввести еще раз при сложении определенных условий карантин или уже нет? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Ну вот насчет карантина я, конечно, не знаю, у меня большие сомнения по поводу нашей страны. Мне кажется, наши приняли решение просто действительно добиваться коллективного иммунитета и дать возможность людям переболеть. А прививать только группы риска. Ну, все-таки
у нас прививают всех, у нас массовая вакцинация, спасибо вам большое за звонок. Все у нас сейчас, кроме людей до 18 лет, но вот на ленте я вижу уже сообщение о том, что там сейчас признано, что детям после 14 абсолютно безопасно можно вводить «Спутник В», поэтому вот вопрос. 7373948 наш прямой эфир. Пожалуйста, по карантину выскажитесь, если будет расти уровень фиксируемых заболеваний. Вот сейчас мы расслабились, все, полностью расслабление наступает. Начинают расти цифры. Понимаешь, разница была 1800 зарегистрированных заболевших там в сутки в Москве и на следующий день 2200. Ну, то есть в процентах как бы получается, что это многовато. Если темп сохранится, то будет не очень хорошо. 7373948, наш постоянный слушатель «Лимузин» нам дозванивается. Алло, здравствуйте, «Лимузин».
Да, здравствуйте, ну, друзья. Я умом понимаю, что прививаться надо, и я, скорее всего, привьюсь, но пока не привился. Потому что сердцем чувствую, что мне страшно.
А что страшно-то?
Страшно от того, что... Ну, вокруг меня находящиеся люди, они же тоже что-то там говорят, какие-то да. эмоции, я их тоже вынужденно слушаю. Вот. У нас люди не верят. никому и ничему, и в том числе нашей медицине. Вот, вот это
неверие. Ну, люди-то не верят, кажется... а вы-то сам себе... Вот, вот болезнь, вирус-то, вы же не знаете, как он действует. Это вообще на грани... Неизвестно вообще, живое это или не живое. Знаете, это все такое, вирус. Согласен, понимаете, согласен. Он не будет спрашивать вас, а вы хотели бы или нет? Он просто сядет вам на глаз, и все. А дальше вы не знаете. Сейчас... Вся семья, вот
вы
сейчас вот новость. Лимузин, конечно. Лимузин, вот новость сегодня была. Определилась судьба малышки, которая родилась при помощи кесарева. Мама заболела коронавирусом. Тяжелая форма, она беременна, последний срок. Оказывается, рожала для себя. Папы как бы официального никакого нет. Какой-то коллега. А, бабушка с дедушкой хотели взять и тоже заболели, видимо, в момент, вот, когда ухаживали. Представляете, ребенок новорожденный в кювезе лежит, у него нет никого. Ни мамы, ни бабушки, ни дедушки. Начинает выяснять, кому, кого, куда деть этого ребенка. Нарисовался коллега, говорит, она хотела для себя от меня, вот я, а там наследство, квартира. Вот. И вот сегодня новость такая. ДНК-тест определил, что он никакой не папа, этот коллега. Вот как выяснилось, да?
Ужас.
Ужас. Ужас папы, да. Я представляю. Все ушло из-под рук. В итоге девочка едет в Мордовию к своей родной тете. Ну, как бы та точно, там, сестра вот этой умершей женщины. Вот, погибшей от коронавируса. И вот понимаете, когда... Или у нас в районной группе отдают щенка-бультерьера пятимесячного, потому что люди завели его, когда ему было 2 месяца. Представляете, молодая семья. Они собирались жить как минимум лет 10, чтобы содержать этого бультерьера. И они оба умерли. Они ну, муж с женой, то есть они не родственники. И вот его пристраивают, говорят, может, вы его хотели, но он стоит 30 тысяч, там, если покупать в клубе. А так даром отдают в хорошие руки, лишь бы забрали, потому что куда его? Вот, умерли люди. Кошмар. Кошмар. Пойдите, привейтесь. Ладно? Нет, Лимузин, я с вами согласен, жду вашего звонка после первой прививки. Договорились?
Хорошо.
Все, в закрытый клуб мне звоните, он начнется скоро, кстати. Но, да, любой торговый центр в Москве вообще в этом смысле, ну, просто коммунизм какой-то. Вот я так думаю, вот по сравнению с
ситуацией. Да, сейчас вакцины там, туры очень популярны, из Европы к нам прилетают.
А уже можно разве? Уже разрешили? Там такой был сначала
люди
какой-то шум.
Люди находят возможности.
Шум. Ну, находят.
Знаешь, какие?
Специально.
Они, есть специальная уже услуга. Можно, на самом деле, в Россию приехать. Для этого нужна медицинская справка, что ты летишь в Россию туризм. Лечиться. Да, медицинский туризм. Лечиться. Это, кстати, на самом деле, это многие, кто у нас, многие люди.
А откуда к нам летят лечиться?
Да, из разных стран. И из ближнего Балкан? Зарубежья, и дальнего зарубежья. Почему? Из Европы.
Из Европы откуда?
Ну, да. Прямо Австрия, Италия.
А, ну мы же открыты сейчас, конечно. Сейчас это потихонечку открывают, прилетают. А из Лондона еще нельзя летать,
нет? Из Лондона нет.
Вот из Лондона нет, вот и сидите там в своем острове. Да ладно, нечего бояться, Лимузин, пишет Виталий из Филеи. Ну, поваляетесь после прививки в кровати полдня с температурой 37. Так, отлежитесь, все будет хорошо. Да нет, после прививки, может, ничего и не будет, скорее всего, потому что там, в принципе, заболеть невозможно. 7373948, наш прямой эфирный номер. Представьте себе, что... это по телефону. Да, у нас Роман Георгиевич Бабаян на линии. Вот, поэтому мы включаем, да, нашего главного редактора. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Роман Георгиевич. Вы в эфире.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Всем привет, Олег, Настя.
Привет. Да.
Значит, а что называется, не мог пройти мимо. Значит, смотрите, ребят, что я вам скажу по поводу низких темпов вакцинации у нас, про который сейчас только ленивый не говорит. Ведь на самом деле это же объясняется не вот этими причинами, там, про которые говорил наш уважаемый Лимузин, что... Не доверяют нашей медицине, это все ерунда, это все от лукавого. Это совсем не так. А на мой взгляд, чем можно объяснить вот эти вот низкие темпы вакцинации? Олег, это ровно то, о чем говорил ты. Посмотрите, что происходит в Европе, и посмотрите на нашу страну, как ты сказала, она сейчас самая свободная в мире. Так оно и есть. Так оно и есть. А это психологическое давление называется, понимаете, какая штука? Я вот тут совсем недавно имел возможность, значит, пообщаться с человеком, который, он итальянец, это итальянский олигарх, он хозяин концерна Fiat, там, и так далее, и так далее. Этот человек прилетел в Москву, и он просто, он в восторге, от того, что происходит у нас. И он говорит, а вы знаете, говорит, как сейчас выглядит среднестатистический итальянец? Я об этом рассказывал в эфире, собственно, у себя, да, в итоговой программе. Но повторю, среднестатистический итальянец сегодня – это человек в мятой пижаме, небритый, нестриженный, сидящий у себя дома и практически никуда не выходящий. Посмотрите на другие европейские страны. И вы увидите только ужесточение антикарантинных мер. Вы увидите столкновения и бои с полицией людей, которые выходят против вот этих самых ограничений. Вы увидите заявления всевозможных президентов и канцлеров о том, что они продлевают всевозможные ограничения в рамках так называемого мега-локдауна. Уже даже не локдаун. Вы заметили, что уже употребляется слово мега-локдаун?
Потому что не может так долго длиться этот локдаун.
Роман, а скажите, у нас вообще в случае в каком-то возможно...
Секунду, сейчас все скажу, да.
Тоже, да.
Может, секунду, подождите. Да. И вот, вот в таких ограничениях люди во всей Европе живут уже год, а то и больше года. И, конечно же, как только у них появляется возможность, то же самое я могу сказать и про Штаты. Посмотрите, что происходит в Штатах. У наверняка есть и знакомые, и друзья, и просто, как говорится, люди, которые там живут или туда очень часто ездили, да, и которые там могли, допустим, застрять, и вам рассказывают. Посмотрите, что происходит там. Хотя темпы вакцинации там отличные. А почему? Вот ровно именно поэтому. Потому что и ситуация с коронавирусом ужасная, и умирает огромное количество людей. И вот под этим психологическим прессом, находясь на протяжении года, люди, как только появляется возможность пойти сделать себе прививку, они бегут туда и делают эту прививку. У нас это совсем не так. Это раз причина. Раз. Вторая причина, конечно же, конечно же. Еще не во все регионы эта самая вакцина пришла. Если мы не про Москву с вами, да? А не во все регионы пришла. Почему? Не пришла вакцина еще в достаточном количестве во все регионы. Я тут в одном эфире, значит, мне звонили и писали люди в телеграм-канале в нашем, да, говорит Москва. Писали из разных регионов, рассказывали про своих родственников, про самих себя, там, да, вот как они там сталкивались с возможностью вакцинирования в том или ином регионе России. И есть все-таки регионы у нас проблемные. Но почему? Потому что главная проблема это с логистикой довести в необходимых количествах вакцину, пока еще во все регионы мы не можем. К сожалению, эта проблема у нас есть. Что касается количества вакцины, я сошлюсь, собственно, на заявление всевозможных наших начальников, которые нам рассказывают и говорят о том, что у нас нет проблемы с вакциной, с количеством вакцин. Нет, есть проблема с доставкой в нужные регионы. И если бы во всех регионах у нас эта вакцина сейчас присутствовала в необходимых количествах, я думаю, что процент, собственно, вакцинированных был бы совершенно другой. Это еще одна причина. Но главное, на мой взгляд, это именно вот это самое психологическое давление, про которое мы с вами говорим. Мы ходим в рестораны, мы ходим в кафе. У нас пробки 8-бальные, 9-бальные на улицах, потому что мы работаем. Если мы говорим про Москву, у нас уже даже все рекомендации там сняты, понимаете, и для людей старше 65 лет, и для всех остальных, и 30% работающих на удаленке. Вы помните эту историю? И студенты у нас вышли на обучение, и школьники у нас пошли опять на очередь.
Пока только театры на 50% заполнены.
Теперь только, как говорится, на усмотрение. Это же показатель, друзья.
А вопрос-то у меня по прогнозу.
Есть еще?
Да. И есть, Настя, еще что,
есть,
да,
еще люди, которые рассуждают следующим образом, что я переболел, и поэтому я пока не пойду делать эту прививку, потому что у меня есть антитела. Это еще одна категория людей, которые пока взяли, как говорится, паузу в этом.
Вот процессе. Я принадлежу к этой категории, Ром.
Но у меня
есть, все-таки... Нет, ты, да, ты, насколько я понял, Олег, принадлежишь к категории людей, которые ждут строго определенную вакцину.
Я жду, да? Я жду эту вакцину, но я уже переболел. Да. Я уже переболел, у меня есть антитела.
Ты ждешь чумаковскую вакцину, да.
Но у меня
ты
уже есть антитела.
Ты переболел и ждешь чумаковскую, да, вакцину. Да, я ничего, да, я не болел, слава богу, да. Как появилась возможность сделать там себе прививку спутника, я пошел и сделал. И с октября месяца, как говорится, живу нормальной человеческой жизнью. Антипрививочники, Настя, про которых ты спрашивал, откуда у нас в таком количестве появились антипрививочники. Ну, во-первых, слава богу, их не так много, но они появились ровно оттуда, откуда у нас с тобой, Настя, появилось много всего нового вообще, в принципе.
Ну, одна из самых главных антипрививочниц известных, она у меня, кстати, как давным-давно, я в эфир ее звала, потому что мне было любопытно. Я забыла, Червонская, что ли, у нее фамилия? Нет, забыла я. В общем, она наш человек, она такая дама немножко странноватая, специфическая. Когда-то была лаборантом до 80-х годов, действительно, и работала в такой клинике. Роман, у меня вопрос. У нас тут заканчивается минута, буквально осталось даже меньше. Вопрос-то у нас по прогнозам программы. Да. Смотрите, если вдруг окажется, что регистрируемое количество заболеваний растет, возможно ли введение в таком регионе, как Москва, например, ну, мы в Москве, у нас радиостанция говорит Москва, повторное введение карантина и таких ограничений?
Значит, да, я понял вопрос, да? Быстро отвечаю. Да. Мы рассматриваем гипотетическую ситуацию.
Да, гипотетическую.
Что если вдруг что-то такое будет происходить, то, конечно, друзья, потому что любая власть, городская власть, там, государственная власть и так далее, любая власть, всегда принимая решение, она опирается именно на те самые процессы, которые разворачиваются. Даже в самом начале этой пандемии, да, наши московские, допустим, там руководители говорили, все будет зависеть от того числа людей, которые будут заболевать, от этого, значит, будет зависеть и это, и другое, и третье ограничение, и так далее. Естественно. Но
смотрим
на
цифры.
Я хочу всех успокоить, я уверен, что ничего этого не будет.
Отлично.
Будем
в эфире, для этого мы будем желать
в эфире
всем.
Выступал профессор Зуев из центра Гамалея, который нас всех успокоил и сказал, что нам не надо опасаться там третьей или четвертой волны, про которую говорят там в некоторых странах.
Но идем и прививаемся, правильно, Роман? Правильно, да? Да? Да. Роман, прививаемся.
Мне кажется, что это правильная дорога, да.
Да, все,
это
у нас
облегчает жизнь, да, и гарантирует, что ты на самом деле там на протяжении определенного промежутка времени не заболеешь этой болезнью.
Ну,
есть самая главная побочка, которая называется смерть.
Да,
мне кажется, что здесь уж дальше и объяснять ничего не надо.
Ну, да, спасибо большое. 20:01 уже, мы чуть-чуть перебрали. С вами был Олег Бондаренко. Я, Анастасия Ножко, остаюсь. Мы сейчас слушаем новости, после этого закрытый клуб.
Всего хорошего.